Я снова с удовольствием приветствую вас, дорогие телезрители, и пользуюсь прекрасной возможностью поразмыслить вместе с вами над богатейшим и увлекательнейшим содержанием Библии, той книги, которая может сделать нашу жизнь богаче, чище, светлее, которая может возвести каждого из нас на качественно новую ступень духовного совершенства. На прошлой неделе, читая первые строки Библии, мы говорили с вами о том, что, описывая сотворение Богом мира, боговдохновенный писатель, естественно, использовал те слова, которые ему были известны. Ему чрезвычайно трудно было описать рождение Вселенной теми образами и категориями, которые были присущи тому далекому времени, когда писалась эта книга. Поэтому он использует язык символов, язык мифа, когда содержание, которым нагружается слово, гораздо больше, чем то, что содержит само слово. Он использует различные литературные приемы, метафоры, гиперболы. Мы отмечали с вами, что в первом стихе, гласящем «Вначале сотворил Бог небо и землю», слово «земля» на языке Библии означает не землю как планету, а весь абсолютно материальный мир. В то время как небо означает не то, что мы видим за облаками, а мир духовный. Мы говорили с вами о том, что дни творения, и был вечер, и было утро, день шестой, например, дни эти, конечно, нельзя понимать в привычном нам астрономическом восприятии. День на языке Библии – это некий период времени, неважно, тысячи это или миллиарды лет. В этих днях или периодах творения Вселенной Библией описывается развитие мира с такой поразительной достоверностью, что современные физики удивляются, как мог в то далекое время с такой удивительной последовательностью человек описать космогенез, как постепенно из этого первичного неба и земля выделяются структурные составляющие, как все это общее творение структуризуется и усложняется. Мы обращали с вами внимание на слова «Да произрастит земля зелень, траву сеющую семя и дерево плодовитое». И отмечали, сначала появляется растительный мир, что вполне соответствует современным научным представлениям. Затем «Да произведет вода присмыкающихся душу живую, и птицы да полетят над землей». И действительно, животный мир возникает после растительного. Причем, как и свидетельствуют результаты научных исследований, жизнь зарождается сначала в воде и только лишь много позже развивается на суше и так далее. И еще мы обращали с вами внимание на очень интересную деталь. Автор Библии постоянно говорит о косвенности творческих действий Божьих. Творит мир, конечно, Бог, но как-то опосредованно. «Да произрастит земля, зелень, траву, сеющую семя». И далее «Да произведет вода, присмыкающихся душу живую». А затем снова «Да произведет земля душу живую скотов и зверей земных». Разве не очевиден здесь эволюционный процесс? Последовательное развитие форм жизни от примитивных к высокоорганизованным. Но ведь открытие Чарльза Дарвина было осуществлено только в прошлом веке, 3000 лет спустя написание этих строк Библии. И надо бы сказать, что дарвиновский переворот в науке до сих пор многими воспринимается в штыки. И на этом фоне сколь современные может показаться Библия. Может возникнуть вопрос, а из чего Бог творит саму материю? Если материя во времени имеет начало, то есть когда-то ее не было, словом, из чего Бог творит мир. Вновь обратимся к тексту. «Вначале Бог сотворил». Слово «сотворил» здесь соответствует древнееврейскому слову «бара». «Берешит бара Элохим». В языке оригинала есть два разных глагола, соответствующих слову «творить». «Бара» и «яцар». Так вот здесь, в первом стихе Библии, употреблено слово «бара». Это слово в Библии почти не употребляется, кроме еще только двух случаев. Во всех остальных местах используется глагол «яцар». Испечь пирог – это «яцар». Сделать скамейку – «яцар». То есть, когда обозначается творение из чего-то, стоит слово «яцар». Но когда говорится о сотворении с большой буквы этого слова, сотворение принципиально нового, того, что не заложено до этого ни в чем, применяется слово «бара». «Бара» означает «сотворить из ничего». И это слово, как я уже сказал, употребляется в Библии три раза. В первый раз «сотворил Бог небо и землю», то есть Вселенную. Второй раз «сотворил Бог душу живую», то есть жизнь вообще. И в третий раз «сотворил Бог человека». В науке нет и не может быть объяснения, откуда взялся материальный мир. Проблема эта лежит за пределами науки, это понятно. Здесь науке нечего сказать, разве только то, что этот вопрос относится к сфере религии, и тем самым как бы признать существование Бога. И тогда можно допустить, что Бог творит материю, как бы выделяя ее, эманируя из себя, выделяя и формируя ее. И в вопросах появления жизни на Земле наука также бессильна. В основе живой материи лежит совершенно другой принцип, принцип информационный. Принцип существования живой материи ведет к постепенному усложнению, накоплению информации и появлению все новых и новых объектов, соответствующих этой накопленной информации. Жизнь – это особая сфера существования, и не может быть никакого постепенного перехода от неживой материи к живой. Соответственно, не может быть перехода и от живой обезьяны к живому человеку, потому что в основе сознательной жизни человека лежит совершенно другой принцип. Ведь поступает человек – не просто в соответствии с накопленным где-то объемом информации, а в соответствии со своим волевым решением. Мы с вами существа, сотворенные такими, что наши поступки обусловлены нашей свободой, нашим выбором. И поэтому всегда пропасть между последней обезьяной и первым человеком. Огромная пропасть. И все палеонтологи, и все те, кто занимается раскопками, всегда на это натыкаются. Как есть человек, так есть обязательно религия, искусство и так далее. Как есть обезьяна, так этого ничего нет. Виден скачок, потому что человек сотворен Богом особым образом. Господь берет прах земной, как говорит Библия, то есть то, что уже накоплено к этому моменту в природе. Это вполне может соответствовать нашему представлению, допустим, об обезьяне. И вдыхает Господь дух. То, чем человек отличается на языке Библии от любого другого живого существа, это наличием этого самого духа. Что это такое? Может, это и не очень просто объяснить, но дух – это какой-то особый уровень нашего бытия, которого нет даже у наших любимых собак. Это не просто привязанность, преданность или еще что-то в этом роде. Это свободный выбор, неопределяемое инстинктом, рефлексом или еще чем-то таким. Это наша свобода, решение, воля, способность к творчеству. Библия говорит о том, что человек сотворен по образу и подобию Божию. Вот в этом как раз и есть образ и подобие Божие. именно в том, что мы, носители этой духовной природы, в нас, кроме материальной основы, есть еще и дух. И именно этим, тем, что собой представляет дух, мы подобны Богу. Бог творец, и мы обладаем творческими способностями. Бог решает, имеет волю, и в нас есть такая возможность. Бог свободен, и мы свободны. Итак, вот основное представление первой главы о том, как совершается творение мира. Его творит Бог, творит во времени. И, наконец, еще интересная вещь. Бог после каждого дня смотрит на то, что им сотворено, и говорит: «Хорошо». У него получается то, что он творит. А шестой день завершается тем, как Бог смотрит на то, что уже получилось, и человек уже есть, и говорит: «Хорошо, весьма». А «весьма» — это значит совсем хорошо, предельно хорошо, окончательно хорошо. И седьмой день Бог почил от трудов своих и отдыхает. На этом, собственно, заканчивается первая глава книги «Бытия». А мы расстаемся с вами до следующей субботы. Желаю и вам приятного отдыха.